Откуда-то притащили лестницу. На чердак влезли все трое. Перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода. Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить. Его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал от того, что так подвел рыбака, да и Демчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Демчихой, имевши все основания выдрать обоим глаза за все то, что они сделали. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались. Пусть бы полицаи стреляли, погибли бы, но только вдвоем. С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Демчиха. Из-за перегородки испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках. И тот старший полицай, плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу. В глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, а слабело начал подниматься с пола. «Что вы делаете, злодеи? Он же ранен! Али вы ослепли? Людоеды вы!» – закричала Демчиха. Старший полицай важно повернулся к другому в кубанке. «Стась!» Тот, видно, уже знал, что от него требовалось. Выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины. «Ой, сволочь!» Теряя самообладание, Сипата выкрикнул Сотников. «За что? Женщину-то за что?» Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил. Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не думал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять. Он только ухмыльнулся в ответ и точным заученным движением вдел шомпол в винтовку. «Будет знать за что!» Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал. В сенях их обыскали, выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго окрутили руки. Рыбаку сзади, а Сотникову спереди и усадили на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Демчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить. Морозный воздух синей обжигал больную грудь Сотникова. В голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши. Пилотку он потерял где-то, наверное, на чердаке, и теперь сидел со всклокоченной, непокрытой головой. Мерзло, и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его. Босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверное, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: «Черт с ним». Теперь уж все равно. Пусть отмерзает нога. Скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира. Молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке. На его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое солдатское, что ли. Может, потому что он был в армейском бушлате, исправных хромовых сапожках, в которых были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу. Ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго протоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих. «За паклю залезли! Ха! Как тараканы!» Рыбак взглянул на него и снова опустил голову. «А теперь вас помоют, побанят, и то, мал-помалу повесят. Посушиться?» Засмеялся полицей так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал. Веселый, однако, малый. Но смех этого малого как-то в раз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицей разразился матом. «Такие сякие несмазанные! Ходоронка убили! За Ходоронка мы вам размотаем кишки!» «Не знаем мы никакого Ходоронка», — уныло сказал рыбак. «Ах, не знаете? Может, и не вы ночью стреляли?» «Мы не стреляли». «Вы или не вы, а ребра ломать вам будем! Поняли?» Стась посерьезнел. Глаза его угрожающе похолодели. И все то человеческое, что молодой добротой лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости. Рыбак негромко спросил. «В армии служил?» «В какой армии?» «Красной хотя бы». «Я хотел на вашу армию, понял?» Вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу синей. «А бушлат?» «А, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому не понадобится», — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на рыбака, спокойно добавил. «Твой полушубочек тоже приберем. Будило возьмет, его очередь. Вот так. Понял?» «А не подавитесь?» — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников. Стась вскинул голову. «Что? Не подавитесь, говорю, полушубочками и вообще?» «Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял ты, чмур? А вам точно капут. Будьте уверены в Бога душу мать!» Свирепо закончил Стас. Что ж, и это было просто и понятно. На другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников полулежа на боку осторожно попробовал шевельнуться. Деревенело бедро. Узкая сыромятная супонь резала кисти рук. Наконец полицай пригнал двое саней. Одни остались на улице, а другие со скрипом лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в развалины рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища. Сзади в развалины влез полицай. Возчик, староватый, напуганный дядька в рваном тулупе, осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно. Казалось, сознание вот-вот оставит его. Огромным усилием он превозмогал немощь и боль. Из избы почему-то не возвращался старший полицай. За ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач демщихи. Сотников с тревогой вслушивался, оставит ее или нет. Минуту похоже было, что там что-то искали. Постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала демщиха. «Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!»
«Но-но, живо, сказано, живо! На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные! Живо!»
Сотников взглянул на рыбака, сидевшего к нему боком. Заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было отчего. По той самой тропинке возле ограды они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к ковчинной спине рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась слышно было все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного. Надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут. Хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Демчиху. Бедная тетка. Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала. Свирепый полицай возверялся на нее отборным бесстыжим матом. Но и Демчиха старалась не остаться в долгу. «Звери! Немецкие ублюдки! Куда везете меня? Там дети, деточки мои родненькие, золотенькие мои, Гелечка моя, как же ты будешь?»
«Надо было раньше о том думать».
«Ах ты, погонь несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий, что я сделала вам?»
«Бандитов укрывала».
«Это вы бандиты, а те, как люди, зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я своим детям враг? Гады вы, фашисты проклятые!»
«Молчать, а то кляп всажу».
«Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!»
«Так, Стась, стой!» —
послышала с задних саней. И они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой. Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе зверского. И действительно, Демчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась быстро соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.
«Хе! Рукавицу в глотку! Не кричи, бешеная баба!»
Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром.
«Палачи! Истязатели! Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу!» — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.
Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой угрозе.
«Попробуй, гад!» «Ха! Пробовать? Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не советы.
Шпокни, пожалуйста».
«А то слабо!»
Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь толкнул его стволом в грудь и выругался. Сотников не моргнул даже. Он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством. Эти люди понимали только такое обхождение.
«Женщины ни при чем, запомни», — сказал он с расчетом на рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. «Мы без нее залезли на чердак». «Будешь бабке сказки сказывать», — закивал головой Стась и опустил винтовку. «Небось, будила из тебя дурь выбит. Подожди. Плевать мы хотели на твоего будилу. Скоро плюешь, кровь похаркаешь».
«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем. Их везли дорогой, которой утром они тащили с деревню. Только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным. Лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по сеням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро. Ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись. Больше такой не будет.
Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы. Мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню. Лучше бы передневали где-то в кустарнике. Да и вообще, с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить. И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в рыбаке и которую он с усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо осознавал, что если бы не Сотников, не его простуда, и тем более ранение, он наверняка добрался бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки, можно было постоять за себя. Но если уж дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься. Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу. Наверное, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову, можно бы даже две. Разве он приходил когда-то с пустыми руками? Всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас, если бы не Сотников. С Сотниковым они сошлись случайно неделю или дней 10 назад, когда, вырвавшись из Барковского леса, отряд переходил шоссе. Там они запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон, его и Сотникова, и еще одного партизана по фамилии Гостинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и рыбак подумал: «Хана!». Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали. Куда-то торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и рыбак с Гостиновичем, нерасторопным пожилым партизанам из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый мелкий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в лесу. Наверное, он подстрелил несколько фрицев. Они же с Гостиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику. Минут 5 они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать из Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало. Сотников вскоре подстрелил еще одного, не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями. У остальных, наверное, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее, какая-то пуля все-таки настигла Гостиновича, который так странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности. И Сотников с винтовкой убитого пустился догонять рыбака. Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком. Тут было безопаснее. Отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг рыбак вспомнил, что у Гостиновича в сумке осталась горбушка хлеба, который тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем самым рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гостиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее. Тогда все обошлось. Отряд осел в горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали о друге, стали держаться вместе. Рядом спали,
ели из одного котелка. И, может быть, потому вместе попали на это задание. Но теперь конец, это точно. Неважно, что они не отстреливались. Все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же он хотел жить. Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть рыбака перед ним была чистой. Не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той минуты, как поднял руки на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки. Сколько он незаметно не выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал, проклятая Супонь, неужели за нее придется погибнуть? А может, стоило попытать счастье со связанными руками? Но для этого надо было найти более подходящее место, не ровнять, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же на беду было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, рыбак, тем не менее, все примечал вокруг, высматривая хоть какое-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала рыбаком. Становилось совершенно очевидным. Они пропали.